Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Испытывающий сердца». Сегодня вторая, заключительная часть. Во всяком случае, так написано. Об этом обетовании Бога Иаков пишет в главе 2, стих 5. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? Я остерегался бы, чтобы от этого высказывания Иакова что-то убавить или что-то прибавить». Кто является теми, которые Бога любят, мы совершенно точно знаем. Вполне естественно, что наша любовь по отношению к Богу среди верующих очень различна. Это является началом стиха 28 нашего главного текста, которое гласит «Притом знаем» или «Мы это не знаем». Это дети искупления, которые связаны с кровью сердца Христа, которые искуплены Божьей жертвой Христа посредством баснословной цены, посредством жизни и крови Христа, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха, то есть Иисуса, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Теперь у нас возникает один вопрос, который касается всех нас, касается всех детей Божиих. Как внутренне вы любите Бога, который является вашим искупителем и спасителем? Бесспорным является и тот факт, что спасенные совершенно по-разному Бога любят. Мы это знаем. В стихе 28 нашего главного текста это является обетованием. Чем больше мы Бога любим, тем больше изволение или желание Бога, чтобы в отношении нас исполнить свое обетование. Как видите, это не является вопросом Его любви к нам, но является вопросом нашей любви к Нему. Упомянутая здесь наша любовь к Богу существенно проявляется в послушании по отношению к Его Слову, как мы об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 23. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его». И мы придем к Нему и обитель у Него сотворим. Таким образом, Слово Божие практически является началом или вступлением в отношении любви к Богу, к Его сердцу. А мы совершенно точно знаем, если мы обращаемся к Его сердцу, то мы имеем общение с Его сердцем, если в наших сердцах мы совершили очищение. Притом мы с вами знаем, что Слово – это Он, Господь Иисус. А все вещи, которые содействуют ко благу, касаются только верующих, но не погибших. Это является обетованием Бога по отношению к искупленным. А погибшие совершают вещи земной жизни и чаще всего ко злу, потому что не имеют связи со Христом. Поэтому они не имеют также «да», то есть согласия по отношению к Господу. По этой причине речь здесь идет только о спасенных. Это также означает, так как мы Бога любим, поэтому через эту любовь мы получаем доступ к Его «да» в нас или для нас. Это является великим намерением Господа Иисуса, чтобы Его «да» было и нашим «да», ибо мы читаем в нашем главном тексте «все содействует ко благу». В практической жизни верующего нелегко, это я вам говорю, ибо в этом слове «все» на нас поступают добрые и злые события. Добрые события мы охотно хотели бы, поскольку и наша плоть их любит, поэтому они по нашему желанию действуют в нашей жизни. Конечно, кто не хотел бы слышать только добрые известия? Все, что к добрым явлениям мы имеем подчеркнутое «да». И с хорошими вещами, которые нам встречаются, мы воплощаемся. Мы любим это воплощение с добрыми вещами. Но если это событие, которое на нас надвигается, является злым, событие, которое Бог хочет использовать для того, чтобы это дело завершить в нашу пользу, тогда в большинстве сердец верующих состояние выглядит совсем иначе. Если в какой-то семье мы имеем смертельный случай, какую-нибудь болезнь, о которой вам сообщает врач, сообщит вам с серьезным выражением: «У вашего родственника рак», или другое злое сообщение, другая злая история, которая вас настигла, тогда отсутствует ваше подчеркнутое «да». Ваше подчеркнутое согласие перед Богом отсутствует. Почему? Потому что ваша плоть этого не желает. Дорогие братья и сестры, это всех нас касается. Да, это слово проникает вглубь, а мы хорошо познаем Господа Иисуса лишь тогда и научимся Его любить, если мы познаем Его глубины. Тогда вместо воплощения у нас возникает вопрос: почему? Это значит, что мы живем перед Богом в одном «нет». Почему Господь Иисус допускает это? Это является фракционированным неверием. Как эта вера хуже и не может быть, если сказано «любящим Бога, призванным по Его изволению, все», то есть все вещи содействуют ко благу. Тогда Бог не допускает в жизни спасенного что-нибудь такое, что не может содействовать к его благу, и со стороны Бога оно должно содействовать ко благу. Но многое в жизни верующих Господь Иисус не может приводить ко благу, потому что отсутствует база или основание, отсутствует необходимое «да», необходимое согласие для всех допущений со стороны Бога. Нет или несогласие по отношению к Божьим путям никогда не является рассматриваемой любовью по отношению к Богу. Поэтому мы поставим теперь такой вопрос. Почему у многих верующих в серьезных случаях не имеется на лицо это решающее «да» по отношению к Божьим путям? Лишь так можно ответить. Потому что со Христом и потому что во Христе мы не полностью умерли. Естественно, это мы утверждаем, что в совершении водного крещения верующий умер со Христом, погребен с Ним и с Ним снова воскрес. Это такое действие, которое длится всего лишь несколько минут, но при этом умирание со Христом демонстрируется наружу окунанием в воду. Дорогие братья и сестры, сегодня мы войдем в сердце. Не внешнее, но внутреннее. Мы сегодня обсудим, что является волей нашего Бога. Мертвый, умерший со Христом, не может больше против Бога иметь непокорных мыслей. А если он, тем не менее, такие мысли еще имеет, то он не полностью умер со Христом. Тогда мы должны это понять через или посредством духовного меча. Воля Господа заключается в том, чтобы мы умерли со Христом. Тогда мы пытаемся держаться за нашу грешную плоть, в отношении которой Бог высказал смертельный приговор в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 50, читаем. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление». Здесь мы должны быть перед Богом честными, ибо нечестность является самообманом. Если в отношении путей Господа Иисуса недостает нашего «да», недостает нашего согласия, тогда в жизни такого спасенного находится еще целый ряд других грехов. Коротко рассмотрим по этому поводу три пункта. Первый пункт. Богу не доверяют. На словах хотя и выражают Богу доверие, но в сердце Богу не доверяют, что все содействует ко благу. Второй пункт. Доверяют Его Слову, хотя в Римлянам 8:28 черным по белому написано «не безоговорочно». Читаю этот стих 28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Третий пункт. Многие дети Божии живут не в достаточном общении с Богом, потому что не удалось соблюсти речь Господа Иисуса. Если мы принимаем слово Господа Иисуса за речь нашего Бога и исполняем Его слово, то придем с Ним в более глубокое общение, которое вы, возможно, сейчас еще не знаете. Дорогие братья и сестры, хорошо заметим себе, что при наличии внутреннего «нет» Господь Иисус не может говорить к детям Божьим. Он не может к ним говорить, как Он это хочет. И лишь тогда, когда мы будем стоять с Ним в равенстве воли, тогда мы начнем понимать Его речь. В несогласии в этом «нет» находятся также и безбожники, поэтому они ничего не понимают в драгоценном Слове Божьем. Когда мы имеем в себе это внутреннее «да», имеем согласие к Его путям, только тогда мы получаем Его утешение, в котором мы нуждаемся, получаем Его помощь, Его содействие и все, что только возможно. Конечно, в отношении такого преодоления, в отношении такой победы, это нам стоит очень много. Мы это знаем. Но если мы ходим в вере Святого Писания, а Библия свидетельствует нам об этом в Евангелии от Иоанна в главе 7, стихи 38 и 39. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, а дальше следует обетование, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Воля Господа Иисуса заключается в том, чтобы мы не только верили, ибо другая вера, можно сказать, доморощенная вера, помогает нам, согласно посланию Иакова 2:19, лишь постольку, чтобы трепетать. Читаю этот стих Иакова 2:19. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь». И бесы веруют, и трепещут. В заключение нашей сегодняшней темы прочитаем еще из нашего главного текста, призванным по его изволению, то есть по его воле, по воле Бога. Это значит, что всем ходом события, прихода людей с покаянием в своих грехах к Господу Иисусу и получения ими прощения своих грехов и получения в подарок жизни вечной, всем этим процессом управляет сам Бог, наш Небесный Отец. Напоминаю вам, что это написано в первом послании Коринфянам, глава 1, стих 9. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Дорогие братья и сестры, вы замечаете эту гармоничную и тесную связь между стихом 28 нашего главного текста и этим сообщением в первом послании Коринфянам 1:9. Вы понимаете, о чем это говорит? Что мы, все дети Божии, пришли с покаянием в наших грехах к Иисусу, нет никакой нашей заслуги. Всем этим руководил и руководит наш Небесный Отец, потому что читаем, что все мы призваны по Его изволению, по Его святой и Божьей воле. Это было намерением Бога уже из вечности обеспечить своему Сыну после всех событий на земле общение на всю вечность. На основании сообщения такого высказывания, призваны по Его изволению, я много лет тому назад, когда Господь Иисус открыл на этот вопрос мои духовные глаза, то я так радовался и всей душой наслаждался тем, что мы имеем такого верного и любящего и чудного Бога, что строительство Церкви Иисуса Он держит в своих крепких руках. Я от всего сердца радовался, радуюсь и наслаждаюсь этими сообщениями Слова Божьего, когда Господь Иисус открыл мне смысл содержания этих мест Писания. Я не могу иначе выразиться по этому поводу. Удивительное и драгоценное Слово Божье ингалирует, призванный по Его изволению. Это выражение исключает каждый произвол Божьего избрания. Для призвания по изволению необходимо такое условие, чтобы мы до этого призвания были Богом познаны не через людей, но чтобы мы были познаны нашим великим Богом. Он видел всех нас, которых Бог призвал согласно первого послания Коринфянам 1 стих 9. Он уже до основания мира, когда на земле еще не было ни одного человека, исследовал сердца всех людей, которые когда-либо пройдут по этой земле. Бог все наперед знает и видит то, что Он решает сделать. Об этом Бог сам возвестил через пророка Исаию в главе 46, стих 10. «Я возвещаю от начала, то есть от начала сотворения мира, что будет в конце и от древних времен то, что еще не сделалось». Когда еще не было людей, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Таков наш всемогущий и всезнающий Бог. Повторяю, что то, что Бог хотел сделать, Он видел, как читаем дальше в послании Римлянам 8:29. Ибо кого он предузнал из всех людей, которые когда-либо пройдут по земле, тем и предопределил, то есть избрал их согласно первого послания Коринфянам 1:9. предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Следствием того, что Бог уже до основания мира предузнал и заметил себе всех людей, которые с их приходом в этот мир будут способны принять от Бога подарок веры, следствием всего этого является тот факт, что этих людей Бог предопределил с постановкой цели быть подобными образу Сына Своего. Дорогие братья и сестры, с такими мыслями мы приходим к чрезвычайно интересным библейским вариациям истины. Это означает, что мое избрание до определенного времени является одновременно не Голгофа, но бесконечная вечность, которую Бог до этого совершил. Следствием дела Господа Иисуса на Голгофе является устранение раковой опухоли нашей души через грех. Быть подобными образу Сына Своего относится или указывает на новое творение в детях Божиих, которое Господь Иисус мог сотворить после Голгофы и излияния Святого Духа. Об этом новом нетленном творении, которое имеет сущность Бога, говорит ученик Иисуса Петр в своем первом послании в главе 1, стихи 23-25. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но слово Господне пребывает вовек, а это есть то слово, которое вам проповедано. Ученик Иисуса Иоанн продолжает говорить на эту тему, углубляет ее и доводит этот вопрос до полной ясности. Сначала он говорит о покаянии в первом послании Иоанна, глава 1, стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, Господь Иисус, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Дальше говорит теперь ученик Иисуса Иоанн о том, что те люди, которые покаялись и родились свыше, получают при этом через нетленное Божие семя новую сущность, сущность Бога, которая грешить не может. Читаем об этом в первом послании Иоанна, глава 3, стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Ветхое творение в нас было создано Богом по его образу, согласно сообщению в книге Бытия, глава 1, стих 27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Мы знаем, что через грех мы разрушили этот образ. Поэтому призвание по изволению Бога приносит новую жизнь, а именно нетленную жизнь, жизнь в вечности. Божье изволение было таковым, что Бог до времен, до того, как Бог учредил время, смотрел в будущее и видел в отношении еще несуществующих людей, как каждый из них будет себя вести в отношении Евангелия. После этого Бог принял или наметил свое предопределение. Дорогие братья и сестры, всемогущий Бог видел все это и до основания мира принял божественное решение в отношении всех вас, теперь уже спасенных. верный во всем Бог принял свое неповторимое, важнейшее для нас решение – призвать нас в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. А теперь, дорогие братья и сестры, обращаю ваше внимание на высочайшую мудрость нашего любящего Бога, который на основании своего предузнания и предопределения уже до основания мира избрал нас для вечности, и не просто для пребывания в этой вечности, но, повторяю, призвал нас в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Коротко все вышесказанное мы можем обобщить словами нескольких стихов из послания Колоссянам, глава 1, стихи с 12 по 22. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». И Он есть глава тела Церкви. Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Все эти познания, которые мы с вами сегодня получили в данной проповеди, приносят радость в наши сердца. Познание о том, что мы имеем такого великого, всезнающего и любящего Бога. Как же мы можем не доверять Ему в соответствии с посланием Римлянам 8:28? Притом знаем, что любящим Богом, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Дорогие братья и сестры, от всего сердца желаю вам, чтобы этот стих 28 больше никогда не исчезал из ваших сердец. Доверяйте Господу Иисусу, что все вещи и те, которые в наших глазах являются злыми, содействовали бы ко благу. И только тогда, когда вы займете подобающее положение вашей веры, то будете в состоянии, чтобы прославить Бога. В противном случае вы будете жить в этом «нет», в этом несогласии, которое в конечном счете направлено против Бога. Но нет, наш Господь Иисус достоин всякой хвалы и благодарения, потому что в лице нашего Иисуса Христа мы имеем такого чудного Бога, как Его охарактеризовал наш Небесный Отец через пророка Исаию. И как Он возвещает о пришествии Своего Сына в плоти в этот мир. Читаем у пророка Исаии в главе 9 стихи 6 и 7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Иеговы, Отца Небесного, соделает это. Пятью именами характеризует здесь Бог своего Сына. Бог чудный, Бог советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Эти пять имен Господа Иисуса говорят о том, что через Него наш Небесный Отец желает принести погибшим людям благодать, желает спасать погибших людей по благодати и призвать их в общение своего Сына, потому что число пять означает благодать. Через пять ран Иисуса Бог осуществил это свое намерение. А само слово «чудный» встречается в Библии три раза, что означает «общение». Это мы видим в Святой Троице – Отец, Сын, Святой Дух. Лучшего общения нет, чем между этой Святой Троицей. Поскольку Бог дал своему возлюбленному Сыну имя «Чудный», то и свет Его Царства, куда нас призвал наш Небесный Отец, является чудным, как пишет об этом апостол Петр в отношении Господа Иисуса и в отношении нас. В первом послании Петра, глава 2, стих 9, читаем. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди святые, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Конечно, в отношении каждого из этих пяти имен, которыми Небесный Отец охарактеризовал своего Сына, можно написать хорошую проповедь, тем более на имя «Чудный». Но на этом завершим нашу сегодняшнюю тему «Испытывающий сердца». Аминь.